azan.kz представляет.
Сайт центральной мечети города Алматы azan.kz представляет вашему вниманию широко известный диспут по акиде между устазом Ерсеном Амре и представителем саляфитов Октамом Заурбековым, переведенный на русский язык. Духовное управление мусульман Казахстана с целью борьбы с деструктивными течениями выбрало наиболее безопасный и благородный метод – научный диспут по акиде, где главным оружием является сила довода и сила разума. В этом диспуте, который стал переломным моментом в информационном противостоянии с заблудшими течениями, разбираются вопросы о том, каким было вероубеждение праведных предшественников, легшим в основу Ахлюсунна Уаль-Джамаа, и кто является наследником этой акиды, передававшейся из века в век праведными алимами. Учитывая большой хронометраж диспута, мы разделили его на 9 частей, которые будут выходить, иншаллах, раз в неделю. Диспут, часть вторая. Ерсен Амре продолжает свою речь. Также от сахабов и табиинов не передаются никакие сведения, что сифаты Аллаха принимаются в значении луави, хакики. Вы ранее сказали, мы образно не знаем руку, ногу Аллаха, но нам известно их обобщенное значение. То есть, вам известно их значение. Это языковое значение. Теперь у меня вопрос к вам. Что означает слово «рука»? Что означает слово «нога»? Например, слово «голень», приведенное в аяте, вы понимаете как «голень Аллаха». Тем самым вы приписываете Аллаху голень, как часть тела. Хотя Ибн Аббас, рады Аллаху Анху, относящийся к поколению саляфов, растолковал слово «голень» как тяжелое состояние в судный день. Так что означает слово «рука», «нога» и «лицо»? Я имею в виду, как понимать эти слова в языковом значении, а не как они выглядят. Вы говорите, что вам известно их значение, следовательно, вам не составит труда разъяснить это.
Я сказал это обобщенное значение. Например, когда вы слышите слово «рука», под этим вы не понимаете ногу.
Например, если вы спросите меня, что такое рука, у меня есть готовый ответ. В словаре арабского языка, например, как «лисан араб», написано. То есть, рука – это определенная конечность тела, от пальцев до плеча, предназначенная захватывать, давать и брать что-то.
Нет, нет, это определение относится к человеку. А мы говорим, Аллах ни на что не похож. Так почему вы уподобляете руку Аллаха его творением?
Нет, я ничего не уподобляю. Я говорю лишь значение слова «яд» – «рука». Как вы утверждаете, вам тоже известно значение.
Нам известно обобщенное значение слова «яд». Приведу пример. Вы не можете описать руку, например, от животного, которого никогда в жизни не видели, но вы будете знать, что у него есть рука. Например, вы не имеете представления о слоне, но знаете, что у него имеются уши. Естественно, вы не представляете свои уши, то есть понимаете уши в общем смысле. Точно так же, когда речь идет о руке Аллаха, мы не понимаем под этим руку человека или какого-нибудь животного. Но у нас есть общий смысл этому слову, и у нас нет представления о ней, о руке. Именно это мы оставляем Аллаху, и об этом говорил имам Малик, сказав: «Образ неизвестен, таким образом, как возвышение известно». Мы говорим: «Рука известна, рука небезызвестна». «Аляйну гойру мачхуль» – «глаза небезызвестны». Мы знаем, что такое глаза в общем смысле, но нам неведомо представление о них. Всевышний Аллах в суре «Аль-Фатх» сказал: «Аллах разгневался на них и лишил их своего милосердия». Гнев Аллаха соответствует его величию и не похож на его творение. Например, если человек гневается, у него краснеет лицо, и в порыве гнева может сказать необдуманные слова. Аллах Всевышний свят от этого. Итак, вы говорите, что такое утверждение не пришло от саляфов. Но я скажу вам, это пришло от саляфов. Например, с ваших слов в вопросе Стива вы делаете таффит, оставляете это Аллаху, воздерживаетесь от толкования.
Я сказал, что мы понимаем это как «Аля вартифа».
Но под этим вы имеете в виду возвышение величия, степени, не возвышение места.
Так сказал имам Табари.
Даже если имам Табари так говорит, ученые делят возвышенность на три вида. Это возвышение места, величие, степени.
Какой ученый это сказал?
Для начала я хочу прояснить общую картину. Далее я прочитаю вам сведения из книги, которые нужны, и приведу слова имама Абу Ханифы и других ученых. Итак, Всевышний Аллах неоднократно упомянул в Коране про истива, а вы в этом вопросе прибегаете к тафиду. Во-первых, ахида саляфов не строится на тафиде. Разве Ибн Аббас сделал тафид аяту? Возвысился над троном.
Он не делал тафсил, подробного изложения. Является ли это телесное возвышение или возвышение места?
Хорошо, тогда я упомяну тех, кто делал тафсил. Итак, судя по убеждениям вашей акиды, когда вас спросят, где Аллах, каков будет ваш ответ?
Мы говорим:
Аллах мавджудун биля макан.
Аллах существует без места.
Если делать тафсил, исходя из этого утверждения, то у Аллаха нет правой, левой стороны, нет верха и низа. Вы хотите это сказать?
В своей основе слова «левая сторона», «правая сторона» называются направления, относящиеся к животным. Например, наличие сторон, присущих человеку, животному, а мяч не имеет правую, левую сторону. У него нет верха и низа, так как оно не животное. У человека есть голова. Верхняя часть его головы будет считаться верхом, нижняя часть его ноги – низом.
И у книги, например, есть верх и низ, левая и правая сторона.
У всякой вещи есть эти стороны. Например, мяч. Имеет ли стороны мяч? Имеет ли кирпич правую или левую стороны?
Если говорить о кирпиче, он имеет стороны. Мы же говорим, положи этот кирпич вверх того кирпича.
В таком случае, если, к примеру, перевернуть этот кирпич, то в каком положении он окажется? Сверху или снизу?
Но ведь кирпич не имеет головы.
Все эти шесть направлений присущи тому, у кого имеется голова, руки и ноги. Во-первых, приписывая Аллаху вверх, низ, правую и левую стороны, мы уподобляем его человеку. Во-вторых, вы хотите сказать, что у него есть правая и левая сторона?
Нет, я имел в виду, что вы хотите сказать, что у него нет левой и правой стороны. То есть вы ограничиваетесь словами «Аллах существует без места» и делаете тафид.
Да, мы говорим «Аллах существует без места». Если, например, мы говорим об истива, имам Абу Ханифа, рада Аллаху Анху, говорит, что это не утверждение.
Слова имама Абу Ханифы я приведу, но позже. Теперь, касательно истива, вы говорите, Аллах существует без места. То есть, вы не отвечаете на вопрос, где Аллах.
Я сказал до этого, что Аллах был всегда, до сотворения мира и после создания сущего. Он не изменился и не прибавил себе новые сифаты. То есть, он всегда существовал, без места и времени, и остался таким. Может, вам не понравится, но если приводить слова имама Матуриди, он говорит касательно «Аллах существует без места». Он сейчас такой, каким был раньше, и раньше был такой, как сейчас.
Теперь смотрите. Ваши слова «Аллах существует без места» противоречат аятам, хадисам и словам саляфов. Во-первых, если прибегнем к Корану, Всевышний Аллах в суре «Аль-Мульк» сказал: «Или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха, Он сказал на небе, предлог «фи» имеет значение как предлог «в», а также в значении предлога «на» и «над». Под словом «на небе» вы понимаете, что Аллах на небе или другое?
Для начала скажите, тут предлог «фи» в аяте, значение «аля» в значении «на» или в значении «в».
Значение «аля», «на», «над» в Коране приводится на стволах пальм, то есть тут приводится как «фи», но в значении «аля».
Теперь к вам вопрос. Это в значении «хакики», то есть в прямом значении, или «маджази», переносном?
В прямом значении.
Нет, это в переносном значении, а не в прямом. Великий лингвист имам Муради в книге, где разбирает смысл харфов, предлогов арабского языка, там он пишет «предлог фи».
Я вас, оказывается, неправильно понял. Я думал, вы хотите сказать, что аят или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха, я понимаю, как Аллах на небе, а вы говорите мне про предлог фи. Если об этом, то основное значение не это. Предлог имеет смысл зарф, находиться внутри чего-либо, охватывающий.
Если говорить о другом значении, это маджаз. В сифатах, атрибутах Аллаха, есть маджаз.
Основное значение предлога
маджаз.
Это значение хакики, прямое. Если есть доказательство, его можно поменять на второстепенный смысл. Отдалять слово от своего прямого значения — это тавил мазмум, порицаемое толкование.
Нет. Говорится, отдалять слово от своего прямого значения с доказательством.
Если будет без доказательства, например, если скажу «я разговаривал со львом», тут мы должны понимать льва в действительности. А если мы говорим «я говорил со львом, он смеялся», тут же мы понимаем, что речь идет о человеке, так как слово «смеялся» служит доказательством этого, карина. То есть из значения хакики прямого мы перешли ко второстепенному значению.
Обычный человек поймет предложение «я говорил со львом» сразу в переносном значении, так как он не сможет разговаривать со львом, как пророк Сулейман, алейхиссалям.
Тогда другой пример. «Я видел льва и говорил с ним». Тут слово «говорил с ним» указывает, что это не настоящий лев, а отважный человек. Точно так же в слове «от того, кто над небом», «от Аллаха», предлог «фи», то есть «в», имеет значение, то есть «на». Этому есть доказательство.
В каждом слове есть значение «маджази», переносное, и «хакики», прямое. Например, предложение «я разговаривал со львом» пришло в значение «маджази», так как в действительности человек не сможет разговаривать со львом. Слово «лев» здесь пришло в переносном значении «маджаз».
Я не говорю переносное значение, я говорю второстепенное значение.
Говорите вы это «маджаз» или второстепенное значение. Факт то, что это не в прямом значении. Слово «фии» в нашем примере, если в значении «аля», «на» или «над», то это уже не прямой смысл. А у вас есть основное правило, что вы не приписываете Всевышнему Аллаху переносные значения. То есть, получается, вы противоречите основному правилу.
Вы не правы. Мы не противоречим основному правилу. Ученые говорят, к примеру, если мы скажем «я видел льва», из этого мы понимаем основное значение, то есть мы понимаем настоящего льва. Если мы скажем «я разговаривал с львом», мы сразу переходим к второстепенному значению, то есть слово «лев» подразумевает отважного человека. Точно так же аят «или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом», от Аллаха, тут предлог «в» мы берем в значение «на» или «над», так как есть карина, доказательство. Мы знаем, что Аллаху не присуще находиться внутри своего творения, поэтому предлог «в» берется в значение «на» или «над». Таким образом, ученые Ахлюс Сунны не противоречат таким вещам.
Разве нельзя понимать аят? Или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха, как его решение, его господство, его власть. То есть как, или вы находитесь в безопасности от того, чье господство и власть над небом?
Нет, это недопустимо. Значение не будет правильным. К примеру, в аяте: «О, Иблис, что удержало тебя от поклонения ниц перед тем, кого я сотворил двумя руками, своими руками?» Слово «двумя руками» — на какое значение мы можем поменять его? К примеру, на могущество?
Да, можно понять в таком значении.
А разве арабы говорят «двумя могуществами»?
Я отвечу на этот вопрос. Но прежде хочу задать вам встречный вопрос. Из аята: «Или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха, фии, в». Вы берете значение «аля» на «над». А как понимать аят? И он, Аллах, является Богом в небесах и на земле.
Тут точно такая же ситуация.
Значит, мы говорим «на небесах и на земле»?
Нет, тут не в таком значении. Этот аят указывает близость Аллаха. Если прочесть этот аят полностью, в нем говорится о близости Аллаха. Также в аяте: «Не бывает тайны беседы троих собеседников, чтобы он, Аллах, не был четвертым», то есть своим знанием.
Разве в аяте? «Или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха?» Не говорится о ниспослании наказания от Аллаха с небес. Давайте прочитаем продолжение аята. «Или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха, что не заставит землю поглотить вас? Не приходит ли в значение ниспослания Аллахом страдания?» То есть, нельзя ли слово «фии» брать в прямом значении «в» — «внутри», что означает «ангелы, которые на небесах, выполняя повеление Аллаха, заставляют землю поглотить неверных». Также в аяте: «И заставили мы землю поглотить его, Харуна и его жилище». В тафсире слово «мы заставили поглотить» говорится, что Аллах повелел ангелам, и они сделали хасф — поглощение. Точно так же в аяте: «Или вы находитесь в безопасности от того, кто над небом, от Аллаха?» Говорится, что по велению Аллаха ангелы сделают хасв.
В этом аяте говорится: «Разве вы не боитесь Аллаха, который на небесах?» А вы вместо этого говорите: «Разве вы не боитесь ангелов?»
Так говорю не я, а великий муфасир, имам Куртуби. Теперь отвечу на ваш вопрос о двух могуществах. Во-первых, наша основная позиция — тафвид. И это я приводил со слов имамов.
Эти имамы не делали тафвид. Это я вам покажу позже.
Разъясните также такие слова, как «Аллах не джисм». Нет расстояния между Аллахом и его рабом. Также разъясните слова имама Ат-Тахави: «Аллах чист от частей тела», дабы прояснить общую картину. А теперь рассмотрим второй вопрос. Понимание слова «рука» как могущество, сила. Это вопрос Тавиля. Возможно ли в арабском языке, чтобы две руки имели смысл как одно могущество или сила?
Аллаху известно.
Я вам скажу. Приводится в Сахихе Муслима хадис, передан Алвасом ибн Самааном, рада Аллаху Анху, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал относительно Яджуджа и Маджуджа в тот день, когда они появятся: «Ни у кого не будет двух рук, чтобы сразиться с ними». Имам Навави толкует этот хадис как: «Ни у кого не будет силы и могущества, чтобы сразиться с ними». Объясняется это тем, что если мы не в силах толкнуть что-либо одной рукой, мы толкаем двумя. То есть слова «нет двух рук» означает бессилие, отсутствие мощи. Поэтому в арабском языке допустимо говорить «две руки» в значении могущества, силы. Таким образом, «две руки» означает силу и мощь. Этому свидетельствует хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, проведенный в Сахих Муслим. Если кто-либо скажет о значении аята, то, что я создал двумя руками, слово «двумя руками» означает одно могущество. Это не противоречит хадису пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и лексике арабского языка. В арабском языке «две руки» имеет цель. Сущность, аят, в буквальном смысле означает «да сгинут его обе руки». Но мы понимаем, что он лишился не только руки, но и сгинет весь. Также аят. Это наказание за то неверие и ослушание, что уготовили твои две руки, ты совершал. Тут не имеется в виду все, что сделано только руками, а в значении «это наказание за совершенные тобой грехи». И потом, как вы сказали относительно рук, вы утверждаете, что рука Аллаха не подобна руке человека или другому, и она, рука, не состоит из костей и вен. Тогда есть ли доказательства, делающие нафи, запрет, на то, что они не состоят из костей, вен и так далее? То есть, есть ли нафи, запрет, от сахабов или других насчет этого? Это во-первых. А во-вторых, как я говорил ранее, рука, нога и лицо – это части тела. Тут я не имею в виду их формы, образ. Например, когда мы говорим «рука человека», рука обезьяны, основное значение не меняется, а меняется их вид, форма. Но у всех, и у человека, и у животного, рука является органом, частью тела, инструментом действия. Это и является основным значением, которое остается неизменным. Еще один пример. Уши. Слуховой аппарат. Когда мы говорим «уши человека», «слона», «обезьяны», меняется лишь кефия, форма, образ, а функция остается неизменной. Неизменной для всех. Поэтому основной смысл слова «рука» — это часть тела. Имам Абу Джафар ат-Тахави, рахимахуллах, приводя вероубеждение великого имама Абу Ханифы, радаллаху анху, говорит: «Аллах причист от частей тела», то есть слова «рука», «нога» и «лицо» не допускается понимать в их действительном значении, так как это означает «части тела», также про значение «истива». Имам Табари сказал: «Возвысился возвышением власти и могущества». Имам Ибн Касир, комментируя 52-й аят суры «Аль-Араф», в котором говорится про «истива», говорит: то есть, использование буквального значения касательно Всевышнего Аллаха запрещается. Он причист от этого значения. Слова Ибн Аббаса. Имам Табари разъяснил нам, как «возвысился возвышением власти и могущества», и мы принимаем это значение. Этим мы не опровергаем слова Ибн Аббаса, рахимахуллах. Я могу открыть книгу «Алитикот Вальхидая» имама Байхаки, где написано, что «яд» — рука. Это не «джариха» — конечность тела. Что «истива» имеет такое-то значение. Все эти ученые мухаддисы, близкие к поколению саляфов, донесшие до нас акиду саляфов. Итак, вы согласны с тем, что Аллах не прибавляет себе новые сифаты, атрибуты, а шейх Усаймин в книге «Шарх акида васатия» говорит, что атрибуты Аллаха делятся на прежние сифаты и новые сифаты?
Нет, надо понять правильный смысл. Как вы сами понимаете это?
Тогда к вам вопрос. Аллах поднялся на арш, трон, своей сущностью?
Да.
До создания арша был ли у Аллаха сифат вознесения на этот арш?
Нет.
Получается, что у Аллаха появились новые сифаты. Это означает, что Аллах нуждающийся?
Нет, это не так. Во-первых, разве ученые, делающие утверждение, что Аллах поднялся на арш, сказали, что Аллах нуждается в нем? Аллах ни в чем не нуждается.
Тогда объясните, что такое нужда? Остановимся на вопросе о нужде. Дайте определение слову «нужда».
Нужда в чем-либо? Нуждаться в чем-то?
Нет, это прямое значение. Я имею в виду пояснение, что такое нужда в общем.
Что такое нужда, и так ясно. Тут не требуется какое-либо пояснение.
В таком случае я вам объясню. У ученых ахиды слово «нужда» — это дополнение чего-либо, посредством чего-то, совершенствование. И это указывает на нужду в этом. Например, человек нуждается в женщине, ребенке. Создавая семью и заводя детей, он дополняет свои человеческие свойства, не так ли? То есть, дополняться чем-то, кроме него, является нуждой. Теперь к вам вопрос. Возвышение Аллаха на трон своей сущностью, как вы говорите, относится к атрибут совершенства или атрибут недостатка?
Несомненно, показывающий совершенность.
Хорошо. Был ли этот атрибут у Аллаха до создания арша? Ранее вы сказали, что не было этого сифата. Получается, с созданием арша Аллах прибавил себе атрибут совершенства?
Нет, я этого не говорил. Не приписывайте мне слова, которые я не говорил.
В таком случае, дайте пояснение слову «нужда» по-другому.
Это как вы объяснили. А теперь я хочу сказать, как вы упомянули ранее хадис, Аллах был, затем Он создал воду и трон, затем небо и землю, как упоминается в других аятах, и до создания небес и земли Аллах был превыше всего. Абсолютная возвышенность, телесное возвышение, место, степени величия. Все эти перечисленные мы говорим. Ученые говорят, возвысился определенным возвышением, то есть из этого не вытекает значение, что Всевышний Аллах не делает истива, Он понижается.
Я не говорю, что Он понижается. Я спросил, было ли свойство истива до создания арша, то есть не было определенного возвышения.
Ученые говорят, атрибут действия обновляются. Тогда у меня вопрос к вам. Был ли у Аллаха атрибут Создателя до того, как Он создал сущее?
Какой из ученых саляфов сказал, что атрибуты действия обновляются?
Так говорят ученые. Ответьте для начала на мой вопрос. Прежде чем Аллах разговаривал с пророком Мусой, алейхиссалам, и до создания ангелов, был ли он обладающим речью?
Он описывается речью, и речь его не схожа на звуковое и буквенное выражение. Об этом говорит имам Абу Ханифа, рахимахулла, в книге «Фикх Акбар». Если понадобится, я могу вам показать это. Вы говорите, тип его речи безначальный, и что он, в общем, обладающий речью, но отдельные слова новые, не так ли?
Да, все верно.
Что значит слово «новые»? Это значит, что у него есть начало?
Как я говорил ранее, мы не говорим, что Всевышний Аллах, после того, как разговаривал с Мусой, алейхиссалам, стал обладать речью. Речь его предвечная. Но говорить он начал в тот момент. Таким образом, у Аллаха есть атрибуты действия, как возвышение, наказание, спускание и так далее. И то, что эти действия произошли в определенное время, не говорит о том, что Аллах до этого времени не обладал этими атрибутами.
Но вы говорите, его спускание стало хадис, новое, в то время как его речь в то время, то есть у той речи есть начало. Я хотел вам показать это в книге. Имама Мухаммада ибн Абдурахмана ибн Касим, изданная в Медине, но, к сожалению, не смог принести ее. В этой книге шейх Ислам Абдул-Аббас Ахмад ибн Таймия говорит, что речь Всевышнего Аллаха «Хаадис» — новая. Нет никакого различия между словами «Хаадис» и «Махлюк», созданное, так как слово «Хаадис» означает то, что имеет начало.
То, что имеет начало, не означает «Махлюк», созданное.
Как это так? Если имеет начало, то это не созданное «Махлюк»?
Нет, тут имеется в виду начало чего-то, а мы говорим об атрибутах Аллаха. До сотворения ангелов, людей, когда кроме Аллаха не было ничего, обладал ли Аллах речью?
Всевышний Аллах говорил с ним своей речью, которая является его изначальным атрибутом. Речь его причиста от букв и голосов. Это вероубеждение имама Абу Ханифы, рахимахулла, которое он приводит в своей книге «Фикх Акбар». Если вероубеждение имама Абу Ханифы и имама Ат-Тахава правильное, я буду придерживаться их вероубеждения. А если их акида неправильна, это другой вопрос.
Приводятся слова ученых, что речь Аллаха — это саут, голос.
Так сказали ученые, пришедшие позже, после великого имама Абу Ханифы, рахимахуллах, такие как Ад-Дарими, Абу Ягля Аль-Ханбали, Ибн Таймия. Но это не пришло от предыдущих ученых. Имам, о котором я говорил, является из числа саляфов, и я привожу вероубеждения саляфов. Есть еще один нюанс. Вы утверждаете, что Аллах не похож на человека, но ваши имамы уподобляют Аллаха человеку.
Кто так говорит?
Усаймин.
Что именно он сказал?
В книге
«Шарх аль-акида аль-васитийя»,
изданной в Саудии, написано: «Поистине, Аллах создал Адама в его облике». Тут местоимение «его» указывает на Аллаха или указывает на другое?
Насчет этого среди ученых есть разногласия. Одни говорят, что это указывает на Аллаха, другие считают, что это указывает на человека.
Есть еще риваят. Если кто-то из вас ударит своего брата, пусть остережет его лицо. Поистине, Аллах создал Адама в его облике. Имам Байхаки приводит мнение и считается правильным, что местоимение «его» указывает на брата бьющего. Если вернемся ко второму, как вы знаете, у нас есть правило: местоимение возвращается к ближайшему упоминаемому. И когда мы говорим «создал человека», это указывает на Аллаха или на человека? В основном, оно относится к человеку. А шейх Усаймин указывает на Аллаха. Какой из ученых саляфов так сказал? Вы считаете вероубеждение Усаймина правильным, не так ли? Как вы понимаете эти его слова?
Во-первых, есть разногласия среди саляфов относительно этого вопроса. От имама Ахмада, например, пришло, что это указывает на Аллаха.
В каком месте так приводится?
Если рассмотреть книгу шейха Усаймина «Шарх Акида Васатия», вы найдете, что он приводит слова имама Ахмада относительно этого вопроса.
Хорошо. Вы говорите, что так сказал имам Ахмад, но Усаймин не указывает санад, цепочку передатчиков. Возможно, исследователи после него разъяснят, от кого это передавалось. Далее, Усаймин говорит: если ты спросишь, какой же это облик, мы говорим, что у Аллаха есть лицо, глаза, руки, ноги, которые полностью не подобны человеческим, но есть небольшая схожесть с ним. Судя по его словам, между Аллахом и человеком есть небольшая схожесть с ним. А в нашей акиде нет никакой схожести между Аллахом и человеком в его сущности. Мы говорим «сущности», так как сущность Аллаха не джисм, а сущность всего остального джисм. Итак, если брать тафсир, толкование, в этом смысле, то между Аллахом и творениями, как, например, кошка, собака, есть частичная схожесть. Получается так?
Если речь идет в слове «в его облике», о человеке, это означает, что только человек создан в его облике, а не кошка или собака. Он не говорит, что кошка или собака созданы в облике Всевышнего.
Он объясняет значение слов «человек создан в его облике». Если меня спросят, в каком значении слова этого шейха, я отвечу: «У Аллаха есть лицо, и Он придал человеку лицо. У Аллаха есть рука, нога, и человек тоже состоит из рук и ног». Если понимать в таком значении, то и у собаки есть рука, ноги и лицо. Получается, между ним и собакой тоже есть схожесть. Или мы, как христиане, будем говорить, что Аллах больше похож на человека? Нет, упаси Аллах. Таким образом, если брать тафсир в таком значении, между Аллахом и его рабом есть подобие, а также с другими творениями. Чье это вероубеждение из саляфов?
Давайте не будем останавливаться только на одном ученом.
Я привожу его акиду, которую он считает акидой саляфов. Если буду приводить акиду Ибн Таймии...
Я хотел бы вас предупредить, вам было дано достаточно времени. Как вы говорили, давайте вернемся к изначально затронутым вопросам, не перешагивая к разным темам, и проясним один вопрос. Как вы ранее говорили, ваша акида в основном строится на тафиде. Так вы понимаете из слов имама Шафии, имама Абу Ханифы. И у вас такая же тактика в вопросе истива и яд. Сказали, что слова «две руки» можно понимать как силу и могущество.
Так приводится в хадисе.
Тогда как нам быть с другими хадисами, аятами, словами саляфов, сахабов? Мы что, их опровергнем?
Нет, не опровергаем. К примеру, мы опровергаем слова? Нет, не опровергаем.
Ибн Аббас сказал, слово «истава» приводится в Коране в 9 местах. Также от сахабов дошли такие слова, как «возвысился», «утвердился». К пояснению, мы говорим, Аллах возвысился на арш, то есть трон, и Он не нуждается в аршах. Это определенное возвышение только относительно Аллаха. До того, как Всевышний Аллах вознесся на трон, Он был обладателем имени превыше всего. У Него есть атрибут возвышенности. Мы не делаем тафвид и веруем в то, что Аллах находится на арше, то есть троне, и невозможно, чтобы Он находился среди творений, и мы веруем, что такова акида нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, его сахабов, табиинов и имамов четырех масхабов. Приводится в сахихе имама Муслима, что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, спросил у одной рабыни, «Где Аллах?» И что она ответила? «На небе». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалам, спросил ее, «Кто я?» Она ответила, «Посланник Аллаха». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, «Отпусти ее, поистине она верующая». Пророк задал вопрос, «Где Аллах?» Ему ответили, «На небе».
Но, как вы утверждаете, Аллах находится на арше.
Да, мы говорим, что Он на арше, и говорим, что Он на небе, как приводится в хадисе. Таким образом, этот хадис является достоверным, несмотря на то, что есть критика к его иснаду, цепочке передатчиков. Ученые сказали, что он, этот хадис, сахих, достоверный. От большинства сахабов приводится, что Аллах находится на арше и над небесами. Сказала достопочтенная Зайнаб бин Джахш, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалам. «Выдали вас замуж ваши семьи, а меня выдал Аллах с высоты семи небес». От матери правоверных Айши приводится, что она сказала по поводу ниспослания суры Аль-Муджадиля следующее. Когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, пришла та припирающаяся женщина и беседовала с ним, я находилась в углу комнаты, но не слышала их. Всевышний Аллах, тот, кто на небесах, услышал ее жалобу и ниспослал аят. Такие же изречения приводятся и от других сахабов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал господину Ансаров, Сааду ибн Муазу, «Ты дал приговор Аллаха, который над небесами». Таким образом, это приводится в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалам, а также в изречениях его сподвижников. Каждый из них я могу показать в книге. Они приводятся в сахих Бухари и в сахих Муслиме. В хадисах сказано, что Аллах на небе.
Тогда давайте будем говорить, что Он на небе, а не над троном. Правильно? Тогда, может, мы будем понимать слова «истива», как сказал имам Табари. «Возвысился» — возвышением власти и могущества. А исходя из хадисов, считать, что Аллах на небе, а не на арше. Можно так говорить?
Так почему мы не можем понимать истива как возвышение на трон?
Допустим, мы взяли этот хадис. Во-первых, имам Муслим не привел этот хадис в главе о вероубеждении. Оно приводится в главе о запрете разговаривать во время молитвы. Если этот хадис служил в качестве доказательства, он привел бы этот хадис в главе о вероубеждении.
Если имам Муслим не привел этот хадис в главе о вероубеждении, то имам Захаби привел этот хадис в книге «Возвышение».
Имаму Захаби также принадлежит книга «Биография великих ученых», которая является последней, и содержание этой книги противоречит книге «Возвышение». Поэтому я не упомянул этого ученого. Он также является ученым 8 века. Он пришел после Ибн Таймии и был его учеником. Также среди ученых есть разногласия с Ибн Таймией.
Думаю, не стоит говорить только о Ибн Таймии, так как есть и другие ученые, единогласные с ним.
Далее. У нас в религии есть неизменное и фундаментальное правило. Человек принимает ислам с помощью слов. Нафии – отрицание и исбат – подтверждение. Когда мы говорим «Ля Илляха Илляллах», нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха. Слово «Ля Илляха» в буквальном переводе «нет божества» означает, что мы отрицаем все божества, а словами «Илляллах» – кроме Аллаха. Мы признаем как Бога только Аллах. Человек, произнося эти слова, принимает ислам. И наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал к этому и воевал до тех пор, пока не будут произнесены эти слова свидетельства, и говорил, что поистине в этих словах спасение для нас. Таким образом, человек с помощью исбата и нафи становится последователем религии, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Теперь, если мы будем брать тот хадис, в котором было спрошено «Где Аллах?», не будет ли противоречить фундаментальному правилу нашей религии? Например, если я позвоню одному христианину и спрошу его, «Где Аллах?», он ответит «На небе». Станет ли он мусульманином после такого ответа? Этот же хадис в сборнике Аль-Мувата имама Малика и в Муснаде имама Ахмада приводится в другом ривояте. Там пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Свидетельствуешь ли ты, что нет божества, кроме Аллаха?» Таким образом, у нас имеется два ривоята. Мы, естественно, принимаем тот хадис, который не противоречит фундаментальной основе нашей религии. Человек без нафи и исбата не может войти в религию, а слова «Аллах на небе» являются акидой христиан и иудеев. Как такое возможно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывает к религии Аллаха без исбата и нафи? Поэтому этот хадис противоречит фундаментальному правилу нашей религии. Потом, наши ученые, открыв книгу «Лисану араб», говорят, где вопрос о положении и месте. Слушатель задает вопрос. Если человек говорит «Аллах существует», но не говорит, что он на небе, считается ли он мусульманином? Ирсана Мри. Тот, кто говорит так, является верующим или неверующим? Если человек говорит «Аллах существует», и он находится везде, или говорит «Аллах существует» и находится в таком-то месте, в таком случае он выходит из религии. Слушатель, ответьте на мой вопрос. Если человек говорит «Аллах существует», он является мусульманином или нет? Не выходите за рамки этого вопроса. Ирсана Мри. Ваш вопрос неполный. Я лишь делаю тафсир вашему вопросу. Слушатель, я задаю вам вопрос. Если человек говорит «Аллах существует», он является мусульманином или нет? Ирсана Мри. Тот, кто говорит только «Аллах существует», не является мусульманином. Слушатель, вы спросили, христианин он или иудей? Если скажет «Аллах на небе», станет ли он мусульманином? Я же задаю вам обратный вопрос. Христианин он или иудей? Если скажет «Аллах на небе», станет ли он мусульманином? Я же задаю вам обратный вопрос. То есть, человек, сказавший «Аллах существует», он мусульманин или нет? Ответьте мне на этот вопрос. Ирсана Мри. Если человек скажет «Аллах существует», но если дополнит смысл своих слов тем, что противоречит исламу, он не является мусульманином. Например, христиане говорят, что Аллах существует, но в трех лицах. Слушатель. Человек, сказавший «Аллах существует», он мусульманин или нет? Ирсана Мри. Субханаллах. Я вам объясняю, что человек не может стать мусульманином только словами «Аллах существует», так как христиане признают существование Бога, но приписывают ему сына. Также хулюлиты, пантеизм, заявляют, что Аллах существует везде. Разве они мусульмане? Слушатель. Те, кто следует акиде имам Матуриди, они говорят, что Аллах везде? Ирсан Амре. Нет, они так не говорят. Тот, кто говорит так, казааб, лжец. И пусть он принесет доказательства. У меня имеется книга «Ат-Таухид» имама Матуриди. Там он причисляет к заблудшим тех, которые говорят «Аллах везде». Слушатель. Точно? Ирсан Амре. Да, точно. На 100%. После создания всего сущего, Аллах не добавил себе новые атрибуты. Так говорит великий имам Абу Ханифа, рахимахуллах. Имам Матуриди, рахимахуллах, также говорит, что после того, как Аллах создал небеса, землю, арш, он не добавил себе новые атрибуты. Акида этих двух имамов одна. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, не говорил, что Аллах на небе, и ривайат, сообщение относительно этого, является неверным. Слушатель. В книге «Фикху Акбар» приводится, если человек не скажет, что Аллах на небе, то он кафир. Что вы скажете по этому поводу? Ирсан Амре, это приводится не «Фикху Акбар», а «Фикху Азбад». Книгу «Фикху Азбад» передал Абу Мути Аль-Балхи, а «Фикху Акбар» передал сын Абу Ханифы, Хаммад. Имам Ахмад сказал, что Аль-Бальхи не должно ничего передаваться. Также имам Аз-Захаби в своей книге «Мизан Аль-Тидаль» говорит, что этот человек является даиф, слабым, ненадежным передатчиком. Из него не берется никакой риваят. Поэтому мы не берем эту книгу. Относительно «Фикх Акбар» такой проблемы нет. Как вы утверждаете, Аллах находится на арше, а это, в свою очередь, указывает на ограниченность Аллаха. Имам Абу Ханифа, имам Ат-Тахави говорят, что Аллах свят от ограничений. Продолжение следует.